«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Надежда Савченко прекратила голодовку после телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом в Твиттере сообщил адвокат украинской военнослужащей Илья Новиков. Во вторник Порошенко заявил, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным удалось согласовать определенный алгоритм освобождения Савченко. Ситуацию мы обсуждаем с нашим гостем, правозащитником Львом Пономаревым, лидером движения «За права человека». Добрый вечер, Лев Александрович. Как по-вашему, хороший ли признак, что провели в камеру осужденный прямую телефонную линию с ее президентом?
По-моему, это очевидно, как говорится. Трудно представить другого развития событий, кроме как освобождения ее в ближайшее время, скорее всего, завтра.
Так как вы считаете, одержал ли Савченко моральную хотя бы победу над своими гонителями?
Ну, я должен сказать, да, она просто показала пример, как бы такой пример всем нам, так сказать, как надо бороться за правду, за себя, за человеческое достоинство. В общем, она героиня.
Давайте посмотрим видеорепортаж наших коллег из агентства Рейтер о том, как президент Украины рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что согласовал алгоритм освобождения Надежды Савченко. Украинская летчица была приговорена в России к 22 годам тюрьмы по обвинению в причастности к убийству российских журналистов под Луганском.
Разговор с Путиным был инициирован мной. Судя по предварительным приготовлениям, мне кажется, нам удалось утвердить алгоритм по освобождению Надежды Савченко.
Накануне украинский суд приговорил россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова к 14 годам тюремного заключения. Их задержали в мае прошлого года после боя между украинскими военными и бойцами самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Суд признал их виновными в ведении агрессивной войны и терроризме.
Такое решение открывает определенные возможности для задействования механизма обмена. Однако я бы попросил избегать спекуляций по этому поводу, в том числе по поводу дальнейших шагов и срока возвращения Савченко.
Российское министерство обороны отрицает факт отправки войск на восток Украины. В ведомстве заявили, что Ерофеев и Александров на момент задержания уволились из состава вооруженных сил России.
Лев Александрович, как по-вашему, вот осудив Надежду Савченко, Россия косвенно признала себя стороной этого конфликта?
Ну, вы знаете, я бы так сказал, что не стоит даже это обсуждать. Вот мне кажется, значительно важнее именно, вот, что три человека окажутся, я надеюсь, три человека окажутся на свободе в результате этого. Они пешки вот в этой вот конфликте, и, собственно, вот эти два молодых человека, разве они виноваты, что они оказались на Украине, их послали, они военные. Конечно, гнусно довольно выглядит, что Россия от них отказалась, но мне кажется, этот момент, ну, может быть, не сегодня это надо обсуждать, а надо радоваться тому, что эти люди окажутся на свободе. И эти два молодых человека, и Надежда Савченко.
Да, у нас на связи Иван Крулько, народный депутат Украины от фракции «Батьковщина». Добрый вечер, Иван Иванович.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Как, по-вашему, ваша единомышленница по фракции Надежда Савченко одержала ли моральную победу над своими судьями?
Ну, мне кажется, что Надежда Савченко действительно уже победила не просто над судьями, но и над режимом Путина, поскольку она своей стойкостью показала, как можно защищать даже в таких условиях свою страну. И действительно, мы очень все надеемся, что в скором времени она будет в Украине, тем более, что на территории России, как и на территории Украины, она не совершила ни одного преступления. Все, что было против нее, было надуманным, шито белыми нитками. Дело развалилось, и только то, что в России, к сожалению, нет свободного суда, Надежда Савченко получила такой приговор, как 22 года в заключении, в тюрьме. Даже если сравнить с гражданами России, я был вчера на суде по оглашению приговора, двух работников ГРУ, которые на территории Украины делали преступления, они незаконно пересекли границу и убивали. Реально, они получили по 14 лет, и Надежда Савченко, которая была украдена с Украины, в мешке на голове перевезена в Россию, и там осуждена по нелепому делу, которое было сшито белыми нитками, получила 22 года. Вот можно сравнить два процесса, два приговора и сделать свои выводы.
Спасибо, Иван, оставайтесь на связи. Лев Александрович, как по-вашему, можно считать Надежду политзаключенной?
Ну, конечно, да. Она шутка политзаключенной. Это когда государство вмешивается в судебное производство и навязывает судебное решение, заранее формулирует судебное решение. Ясно, что в данном случае так и было. Государство, в общем, определило ее виновной. Государство, значит, похитили ее с территории Украины и осудили. Конечно, она будет заключена.
Да, вопрос Ивану Крулько, депутат Верховной Рады. Иван, как по-вашему, является ли Надежда узницей совести?
Можно сказать и так, конечно же, она узник совести, и она явно подпадает под значение политзаключенной, тем более, что она пополнила тот небольшой список депутатов национальных парламентов, которые к тому же являются членами ПАСЕ, которые являются политзаключенными. И, кстати, в истории ПАСЕ таких случаев было только два, оба связаны с Российской Федерацией, но чтобы в такой способ держали депутата, который является членом ПАСЕ, как Надежда Савченко, это, конечно же, впервые, это прецедент. И, кстати, сейчас происходит ассамблея, парламентская ассамблея Совета Европы, заседание, на котором мы видели, когда во время первого заседания фактически депутаты от разных стран показали свой протест на заседании, и завтра произойдет слушание как раз по делу Надежды Савченко в ПАСЕ.
Спасибо, Иван, оставайтесь на связи. Лев Александрович, как по-вашему, тот факт, что родственники даже погибших журналистов как-то неохотно участвовали в процессе на стороне обвинения и вообще вот даже не поехали на суд, это говорит о чем-то?
Ясно, что, в общем-то, обвинение надуманное, это было очевидно. Не было, значит, что такое вообще суд, что такое справедливый суд? Обвинение должно было привести убедительные доказательства ее вины. А убедительных доказательств не было, это первое. Второе, защите не давали доказывать отсутствие вины, потому что, так сказать, там не рассматривались ходатайства и все остальное. В принципе, такой процесс довольно характерен для России, когда суды носят политическую окраску, и она в этом смысле, очевидно, так сказать, является и политическим заключенным, и суд был несправедливый, и в общем-то, она, главное, что еще больше, наверное, важно отметить, что она держалась достаточно достойно, скажем так, во время всего процесса. И мне кажется, что победитель, она, конечно, можно сказать, что вот за нее боролись, да, там боролись все, и всем миром, как говорится, и ПАСЕ, и Украина, и в России, ей очень многие сочувствовали, выходили на демонстрации, там пикеты. Все остальное. Но в каком-то смысле главный все-таки победитель – это она. Вот она пошла по очень острому такому сценарию. Она поставила на кон свою жизнь. И вот эта ее голодовка, сухая голодовка, на там, протяжении нескольких суток, там три, там совсем сухая голодовка, три или четыре сутки, потом она согласилась, чтобы ее, в общем-то, подкармливали путем вливания внутривенных. Все это как бы, это ее сценарий. То есть она держала в руках свою собственную судьбу и, собственно, свое освобождение. В этом смысле она здесь, я не случайно сказал, она героиня.
Иван Крулько, вопрос. Как, по-вашему, сыграла ли свою роль вот решимость Надежды продолжать сухую голодовку? Вам слово.
Ну, конечно же, это, знаете, такая крайняя мера. Мы очень переживали за тот выбор, который сделала Надежда, поскольку это вопрос жизни и смерти. Но я хочу сказать, что, конечно же, это ее давление, оно оказало свою значимую роль. И вот состоялся разговор вчера вечером между президентом Украины и президентом России, где Порошенко инициировал этот разговор как крайнюю меру для того, чтобы все-таки обговорить возможности освобождения Надежды Савченко, конечно же, что это сказало свою роль. Поверьте, это очень сильно имеет давление и в Украине, тут в середине, логически. Хотя мы понимаем, что возможности Украины в этом плане довольно-таки ограничены, поскольку мы имеем дело с очень непрогнозируемыми действиями Кремля, которые не брезгуют любыми методами для достижения своей цели, тем более жизни граждан России, а тем более граждан других стран, вообще никакого значения не имеет. Посмотрите, что случилось с этими двумя работниками ГРУ, которые были по приказу отправлены в Украину для того, чтобы убивать тут мирных граждан и людей с оружием разных, в общем-то, в другую страну, для того, чтобы вести агрессивную войну против Украины. И вот как только их словили, сразу же от них отказались. Сказали, мы не знаем, кто это такие, они у нас не работают, вот приказы задним числом об их увольнении и так далее. То есть в Украине, как бы там ни было, да, но у нас такого невозможно себе представить. В Украине, когда словили нашего гражданина, военнослужащего, Украина сразу же признала, что да, это человек, который защищал свою страну, и да, мы будем бороться всеми методами за освобождение надежды. Вот это тоже как бы очень такая яркая разница двух процессов, двух судеб, разных судеб людей, военнослужащих, которые защищают, один защищает свою страну, второй нападает, но как бы мне очень странно, как Россия легко отказывается от своих граждан, фактически их кидает на то, что с ними произойдет, не имеет значения. Ни их судьба, ни судьба их родственников. В общем, как-то полное такое безразличие.
А как, по-вашему, Иван, были ли оскорбительны для Надежды вот эти намеки российских пропагандистов о том, что никакую голодовку она не держит, знаете, как в этом в анекдоте, что она по ночам...
Вы знаете, вот я вспоминаю реакцию Надежды на тех двух пранкеров, которые там разыгрывали адвокатов Надежды. Да, то есть ее реакция была очень адекватная. Она сказала, что это вообще не имеет никакого значения для нее. Также, мне кажется, как для нее не имеет никакого отношения реакция пропагандистов. То есть она для себя избрала путь. Она этот путь честно выдерживает. Она ведет свою такую, знаете, маленькую войну там за решеткой и показывает, что один человек, женщина, но с очень сильной такой, знаете, волевым характером, она может противостоять целой машине и в конце концов победить. Вот это путь Надежды. И мне кажется, что она уже вошла в историю как человек, который действительно может считаться героем своей страны, которым она является, этой Украины.
Да, Иван, спасибо, оставайтесь на связи. Лев Александрович, как по-вашему, насколько были вообще смехотворны даже упреки у усилий пропагандистов кремлевских, которые сегодня, когда весь мир говорит о судьбе Надежды Савченко, выискали какую-то дату, что 233 года присоединения Крыма Екатериной II. И вот имитировали там бурную радость местного населения. То есть пропагандистская машина, по-моему, кремлевская, очевидный сбой дает.
Ну, очевидно. Но здесь есть вот одна проблема. Можно придумать какой-то миф и навязать его, так сказать, но потом его надо развивать. А дальше возникает вот то, что мы сейчас наблюдаем. Тупик. Чтобы поддерживать энтузиазм населения, надо все время придумать какие-то мотивы для этого энтузиазма. Да? А на самом деле это все труднее и труднее. Это тупик, это просто логический тупик. А выходы из этого тупика они не умеют находить. И вообще, ну и вообще политический режим у нас сейчас в тупике, а вот путинский режим. И впереди довольно такая ситуация тревожная. Но это мы немножко уходим в сторону.
Ну да, но просто про Надежду весь мир говорит. Я вот смотрел ленты информационных агентств, и только по российским каналам ни слова.
Это удивительно, да. Иван, а что делать, если они себя продали? Они продались, как говорится. Они не... На самом деле, меня вот удивляет, что я даже подсказывал, но я вообще-то пытаюсь взаимодействовать с Кремлем, но я не политик такой оппозиционный, я правозащитник, и я заинтересован в том, чтобы власть делала правильные шаги, скажем так, ну, с точки зрения прав человека, чтобы людей освобождать, там, ну, не допускать убийств, пыток и всего остального. И вот они почему-то не воспринимают вот те сценарии, из которых могли бы они выпутываться из всех сложных обстоятельств, в которых они находятся. Это, конечно, удивительная история. И затягивая, все приводит, так сказать, к какому-то... Любая проблема загоняется в тупик.
Ивану Крулько вопрос. Как по-вашему, говорит ли судьба активистов крымско-татарского движения о том, что как раз на территории Крыма сейчас те же процессы происходят, что и на всем пространстве России? Это закручивание гаек и начало политических репрессий.
Ну, вот тут есть несколько составляющих этого важного вопроса. Ну, во-первых, понимаете, я вот имею очень много знакомых, друзей, которые являются крымскими татарами. И меня, ну, я очень переживаю за судьбу тех людей, которые остались в Крыму, крымских татар, на которых снова оказывается давление. Ведь только в 91-м году, когда Украина возобновила свою независимость, крымские татары получили возможность вернуться на свою историческую родину. Их путем геноцида выселили в сталинские времена с их территории за несколько месяцев полностью весь народ из Крыма, и там остались только единицы. Поэтому они сейчас вернулись какое-то количество и снова через 20 лет с небольшим попали под новое гонение. Тем более, что мы знаем решение российских властей о запрещении Меджлиса крымско-татарского народа и определении этой организации как экстремистской там или какой-то. Я просто, знаете, вот такой сюр, это уже вторая составляющая. Я вспоминаю мое время пребывания в Народном Руке Украины. И 10 лет был в этой политической силе, потом мы объединились с Батьковщиной. Так вот, Меджлис крымско-татарского народа, это была часть Народного Руха. Мы вместе ходили в Крыму на выборы, как одна политическая сила. И фракция в крымском парламенте, вот, буквально когда даже уже вот принималось вот это решение под давлением абсолютно предательское о том, что там какие-то референдумы назначали. Так вот, в Крыму была фракция Курултай-Рух. Это мы действовали как одна сила. А сейчас, оказывается, эта организация стала как бы экстремистской. Ну, понимаете, это вообще не складывается ни в какие ни юридические, ни моральные аспекты. И, конечно же, давление на крымских татар будет очень сильное. Но я хочу сказать, что крымские татары приняли абсолютно правильное решение, что независимо от этого, все те, кто может остаться в Крыму, остаются там и продолжают бороться за свои права и приближать время, когда все-таки восторжествует справедливость, и Крым будет под контролем Украины как часть, неотъемлемая часть украинского государства.
Спасибо. Давайте посмотрим интервью одного из адвокатов Надежды, Марка Фейгина, который он дал в Страсбурге журналистам нашей радиостанции, о ситуации с возможным обменом Надежды Савченко.
Ну, я настроен скептически пока, потому что мне кажется, что со стороны Путина это игра определенная. Он пытается выиграть время. Безусловно, Савченко отпустит. И переговоры, которые идут уже достаточно между Порошенко и Путиным, они дадут свой результат. Но там есть препятствия не только политического, но и процессуального толка. Приговор Ерофеева-Александрова вступает в силу через 30 дней. И только тогда Порошенко, как я понимаю, собирается помиловать Ерофеева-Александрова с расчетом, что Путин помилует Савченко, и это даст возможность их обменять. Но пока российская сторона публично не заявила о том, что у нее есть алгоритм, который они согласовали с Порошенко относительно Надежды Савченко. Российская сторона ни разу это публично не подтвердила. Ни сам Путин, ни его пресс-секретарь Песков, никто не сказали о том, что договоренность достигнута. Поэтому, с одной стороны, я поддерживаю усилия Петра Порошенко, который предпринимает это для того, чтобы освободить Савченко, но осознаю, что до этого еще очень много надо пройти. То есть речь идет не о неделях и не о днях об освобождении Савченко. Это займет, может быть, месяц, может быть, больше.
Лев Александрович, вот мне еще как-то говорят про Олега Сенцова. Как, по-вашему, стоит ли поднять голос в его тоже защиту, за его освобождение?
Конечно, теперь надо об этом говорить. На самом деле, здесь была какая-то хитрая игра, ведь предполагалось, мы все понимали, и так публично, российская сторона говорила, что Олег Сенцов и вот все его так называемые подельники, крымские подельники, да, крымские вот это дело, они будут обменены на этих ребят из ГРУ. Так сказать, и потом, но я считаю, что правильно, конечно.
Причем
но
сам факт преступления совершен до присоединения Крыма. Вот что у них там.
Да, я понимаю, за приговор. Нет, это все, я говорю, подельники.
Ну, просто ну да, так, да, я говорю, месяц, конечно, в больших кавычках.
Это тоже, каждый вот, если взять каждого украинского заложника, который находится в России, вот, их всего сейчас 27 человек, украинских заложников здесь, то в каждом деле можно найти некую нелепость, на самом деле. И поэтому судьба, дальше надо думать, и я надеюсь, что их тоже освободят. как их освобождать и какие там должны быть договоренности. На самом деле, конечно, вот это вот предложение обменять всех на всех, условно говоря, не разбираясь, я думаю, это самое правильное. Так всегда и бывает, когда люди хотят миром закончить какой-то военный конфликт. А реально, так сказать, и Россия заявила, что она хочет, так сказать, выполнение Минских соглашений, закончить миром этот военный конфликт. И она втягивалась в нее. Поэтому всех на всех это единственная, так сказать, разумная схема.
Ивану Крулько вопрос. Как по-вашему, очевидно ли тоже сфальсифицированность и обвинение и всего дела Олега Сенцова?
Ну, тут даже не о чем говорить. Конечно же, как и Олега Сенцова, так и Кольченко, так и Чайгоза, других украинских заключенных, которые по надуманным делам находятся в России за решеткой. Это, ну, вот как можно сказать, это режиссер. Его обвиняют в том, что он там готовил террористический акт, человек, который, в принципе, никогда не уличался до этого ни в чем даже подобном. Я хотел бы сказать вот какую мысль. Мы на самом деле тут в Украине, в Батьковщине, в частности, когда приглашали на Верху Савченко в список Батьковщины и потом все сделали, чтобы она стала членом ПАСЕ, мы как раз рассчитывали на то, что, подняв этот вопрос на самый высокий уровень, мы сможем спасти Надежду, вернуть ее в Украину, но также покажем прецедент, каким образом вернуть в Украину всех других украинских политзаключенных. И мы очень надеемся, что вот тот путь, который мы будем освобождать Надежду, это может быть или путем помилования, или путем отбывания, так называемого отбывания наказания Савченко в Украине. Это будет тот путь, который мы будем апеллировать, и весь мир будет апеллировать к режиму Путина и пытаться освободить других украинских политзаключенных. Это очень важный, кстати, прецедент, который мы сейчас будем наблюдать, и я надеюсь, в скором времени Надежда будет в Украине, как и другие украинцы.
Спасибо, Иван, остаюсь на связи. Лев Александрович, как по-вашему, вот, чувствовалось на прямой линии президента, что вот никому не доверили вопрос про Надежду Савченко, потому что он не выигрышный для Кремля?
Ну, здесь мы не знаем, что было кроме этого в этом разговоре.
Но там было из Крыма включение. Что? Там женщина одна сказала, что у нас электричества нет целыми днями, об этом все молчали. Она первая сказала. А у нас, говорит, по несколько минут в день только дают электричество. Было включение из Крыма. Мы знаем, да, что вообще эта тема-то должна была быть, но ее не было.
Ну, в общем, я не следился вот в течение сегодняшнего дня за развитием событий, как-то что-то было. Но я поддерживаю вот выступление нашего, так сказать, визави, что борьбу надо продолжать, и мы будем и в России это делать. И главное, что мне кажется, что для Путина показать себя с другой стороны крайне выгодно. Мне удивляет то, что президент имеет уникальным правом в России вообще президент имеет безусловно право объявлять помилование. Безусловно. Там не надо никаких объяснений, просто от его как самодержец, он пишет, я помил, и все, никому не должен объяснять. Казалось бы, вот, если бы он пошел по этому пути, то он бы изменил свой имидж и в стране, и в мире. И огромный капитал бы заработал на этом, просто на одном простом таком шаге. И почему президент этим не пользуется?
Да потому что у него был прецедент с Ходорковским. Он его помиловал, а потом сам же испортил всю себе игру, объявил его в международный розыск. Ну, какой абсурд. Сам же помиловал его.
На самом деле, ведь с Ходорковским было... Ну, Ходорковский стал его оппонентом. Здесь, может быть, еще можно понять. А здесь ведь простые люди. Да что он, если он оправдает кинорежиссера, что там можно опасаться, понимаете, да? И поэтому, почему... Человек не хочет показать себя, когда у него такая возможность есть, просто с исключительно хорошей стороны, понимаете, да? Как бы перевернуть колоду карт. Вот все вот считают, Путин там, КГБ там, КГБшник там, ну, ничего хорошего о нем не говорят в связи с этим. Да, и вдруг он помиловал украинцев, да, которые, очевидно, невиновны. Там, или какие-то, там есть какая-то вина, есть крохот. Ну, оговорили, вот Сенцова говорили, известно прямо, как это все происходило. Под пытками там какой-то его коллега там...
Который потом говорит, отказался от этих показаний, да.
Да, дал показания и все. Ну, ведь он же знает обстоятельства, да. Но даже есть какая-то небольшая вина за кем-то есть. Но ведь взрыва-то не было, между прочим, обратите внимание. То есть не было теракта. Он оправдывает не террориста, это очевидно, да. За режиссера просили, Сенцова просили ведущие кинорежиссеры мира. Ну, ты сделай добрый шаг.
Просто и России, и даже Никита Михалков просил, секретарь Союза.
Никита Михалков, ну, возьми вот параллельно вот с Надеждой, так как уже эти ребята тоже вот как-то, они же готовились тоже к обмену. Они говорили, их привезли, по-моему, в Москву, я уже не помню точно, по-моему.
Но они через этапы, их же по этапу уже отправили.
Ну, да, но в любом случае говорили о том, что они их готовят, одним словом. Минюст начал готовить документы и все. Они ждут, вот войти в их положение, вдруг они узнают, что их не меняют, да, скажем так. Ну, если бы президент Путин вошел в их положение, так, немножко себя поставил на их место, ну, конечно, надо оправдывать их, параллели с ним, да. И это был бы колоссальный шаг и изменение имиджа его собственного и даже России. Я крайне в этом заинтересован.
Вопрос Ивану Крулько. Как по-вашему, вредит ли образу российского лидера на Западе вот эта его злопамятность, с которой он относится к украинским пленным?
Да, ну, вы знаете, на самом деле применять слово «имидж» к господину Путину, это как-то даже не с руки, скажу вам откровенно, поскольку мне кажется, что там уже все об этом даже не думают, они понимают, с кем имеют дело. Вот, и тут мне больше всего интересует вот судьба действительно наших ребят, которые там находятся, как их вытягивать. Ну вот посмотрите, какая нелепость вообще с этим делом Олега Сенцова. Поначалу же вообще пытались доказать, что Олег Сенцов гражданин России. Он говорил, нет, я никогда не получал гражданство, я гражданин Украины, и какие преступления сделал в САД. Ему все равно объясняли, что нет, ты гражданин России, вот так вот насильно. То есть мы тут можем привести много примеров и по другим ребятам, которых судили, в частности Кольченко, которого там в Грозном судят, в делах, где они вообще не были никогда причастными. Там даже фигурировала фамилия Яценюка, который якобы там, еще будучи школьником, в 16 лет был, значит, в Чечне на войне. Ну, то есть полная какая-то такая чушь, которую тяжело там притянуть за уши. И это все как бы реальность этих уголовных дел, которые мы наблюдаемые, которые происходят в России. Я вот не так давно, и я периодически общаюсь с нашими общественными деятелями, которые были осуждены еще советским режимом, и которые прошли ГУЛАГи по надуманным делам, и очень много общего того, что мы сейчас наблюдаем по гражданам Украины, по тем делам, которые слушаются в России, и то, что было в Советском Союзе. Почерк тот же, судьи те же, прокуроры те же, то есть все очень-очень схоже, и даже обвинения те же. Тут можно приводить много примеров, и они будут, знаете, попадать просто в десятки.
Да, спасибо, Иван. Лев Александрович, как по-вашему, вот убедительно ли прозвучали слова президента, что у нас по периметру России все наши друзья? Он сказал на телемосте.
Друзья?
Да, все друзья, говорит, да. У нас.
А потом Бастрыкин сказал, что почти так же, почти аналогично по периметру, но все враги, да? Вот. Поэтому даже трудно интерпретировать эти слова, потому что на самом деле видно, что пропаганда, официальная пропаганда, которая ведется на всех каналах телевидения, внушает российским гражданам, что мы окружены врагами. Там не делается деталь по периметру, не по периметру. Все, Россия окружена врагами. И это, вот выйди на улицу, спроси, и там 80-70% населения будет говорить, да, мы окружены врагами, мы должны выстоять. Именно уже сформировалось общественное мнение. Поэтому, конечно, вот такой неожиданный ход, который президент в своем выступлении позволил говорить о том, что друзья, конечно, вызывает, я думаю, легкую недоумение, шизофрению российских граждан. Трудно понять цель этого какой-то знак, видимо, Путин дает, что со мной можно говорить. Может быть, это какой-то...
Потому что он взял трубку, да?
Да, взял трубку. Может быть, он сам принял решение, так сказать. Вот. А может, он возьмет и завтра и помилует всех украинцев. Может, если эта линия будет продолжаться, то мое предложение, может быть, будет услышано. Вот хорошо бы сейчас докричаться. Это будет уже другой президент.
Да, и как по-вашему, в ток-шоу будут вот на российском канале на НТВ продолжать говорить, что Савченко, боевик Айдара?
Нет, другое будет уже все. Просто им не успели команду транслировать. Это же инерция, так сказать. Программы заранее готовятся.
Да. Ивану Крулько вопрос. Как по-вашему, вот насколько далеко зашла пропагандистская война между Россией и Украиной?
Я вам честно признаюсь, что не так часто смотрю российское телевидение в Украине. В принципе, даже когда была такая возможность, этого не делал. Но когда приезжал на суд к Наде Савченко, периодически включал там телевидение. И вот почему-то мне вспомнилось, и даже во время этой дискуссии, как вот в начале 90-х был такой чумак-экстрасенс, который через телевизор заряжал тазик с водой. Вот я вам скажу, посмотреть российские новости, вот это покруче, чем чумак. То есть как удается называть белое черным, черное белым, и вот так вот одурманивать народ, это, конечно, удивительные вещи. Но оно, к сожалению, работает, и работает на большое количество, на миллионы людей, которые вот верят всему, что показывает по ящику. А что касается информационной войны, мне бы, честно говоря, хотелось, чтобы Украина, которая должна вести свою информационную политику, в том числе за рубежом, делала это более эффективно. И тут мы должны признать, что российская информационная машина, эта пропаганда, она довольно-таки эффективно работает. И мы были жертвой как государство на протяжении многих лет, даже до военной агрессии России против Украины на Донбассе и до аннексии незаконной Крыма. Мы были жертвой вот этой вот информационной политики, которая готовила украинских граждан к тем сценариям, которые потом мы увидели воочию после революции достоинства в Киеве.
Спасибо, Иван. Лев Александрович, как по-вашему, пропагандистская машина, готовя, возможно, к неблагоприятному развитию событий вокруг Савченко, они додумались до такой версии, что Магнитского умерщвили по приказу чуть ли там не Навального и Браудера. Как вам вообще вот эта теория? Мы с вами много обсуждали тогда дело Сергея Магнитского и положение в российских тюрьмах.
Ну, это здесь еще меня больше всего поражает. Это некая небрежность. Потому что если ты развиваешь такую экзотическую такую версию, то надо ее как-то хотя бы доказывать, убеждать людей там. Они этим всем пренебрегают. Вот сейчас на самом деле вот что-что, так сказать, то, каким образом Магнитский умер, там все за этим проследили уже. Кроме того, он сам дневники писал. Там единственное, конечно, есть предположение, вот был он ли он убит, так сказать, ну, сознательно, да, или же
доведен
просто по небрежности.
Да.
Скорее всего, по небрежности. Просто судьба была похожа на судьбу сотен, может, тысяч, на самом деле, заключенных, которые также вот погибают в застенках, когда им не оказывается вовремя нужная медицинская помощь. Я сам неоднократно спасал людей в московский СИЗО, когда адвокаты обращаются к нам, говорят, сделайте, потому что у него уже там третий инфаркт. А нам дают справку, что он абсолютно здоров. И какие огромных усилий требуется все-таки этому человеку проверить и показать, что у него действительно были уже несколько инфарктов, и освободить его. И сейчас постоянно, то есть у нас работает совершенно безжалостная такая машина, и есть ощущение, что сейчас эта проблема не только, здесь уже Путин ни при чем, как говорится. Это машина, которая работает по инерции, перемалывая судьбы людей, и во многом опирается просто на традиции, которые сейчас у этих людей, которые служат, многие из них, в общем-то, являются на самом деле просто садистами. И надо менять там. И, в общем, нужна огромная реформа тюремной системы. И она не происходит. Нужна политическая воля для того, чтобы она произошла. Ничего этого нет.
А я бы не сказал, что Путин ни при чем, потому что когда тогда был президентом Медведев, и он как раз дал распоряжение разобраться в деле Магнитского. А когда он ушел с поста, тут же все это прикрыли. Так
ну
что...
да, ну, в общем-то, какие-то телодвижения Медведев делал, бесспорно.
Да, а когда вернулся Владимир Владимирович, то все закрыли. Он... Иван, вопрос к Рулько. А каким вы видите политическое будущее? Дай бог, все сложится хорошо. Надежда Савченко в вашем политическом движении.
Ну, во-первых, скажем прямо, что Надежда Савченко уже является довольно-таки сильным фактором украинской политики. Она имеет очень большой авторитет среди украинских граждан, она ее знает о ее судьбе, они практически все в Украине, думаю, что все знают граждане Украины о том, что Надежда Савченко в России в заключении. Она командный игрок, и как командный игрок я надеюсь, что она принесет очень много пользы для нашего государства и для нашей политической силы тоже. Мы ее считаем членом неотъемлемой нашей большой команды «Батьковщины» и очень-очень надеемся, что она только укрепит наши позиции, а также ее слово честное и правдивое, оно будет очень важным, и очень не хватает украинской политики в том числе. Поэтому как бы я с большим таким трепетом, ожиданием и позитивом жду возвращения Надежды. Ей надо будет поправить свое здоровье, она его очень сильно подорвала в российской тюрьме, к сожалению, но зная Надежду, она, мне кажется, что поправит свое здоровье очень быстро и вернется к активной политической деятельности в парламенте.
Да, спасибо, Иван. Вы бы как видели, Лев Александрович, вот место женщин, которые прошли через вот эту систему ГУЛАГа в общественной жизни?
Нет, вообще, чтобы женщина прошла систему ГУЛАГа, таких примеров я вот сейчас пытаюсь вспомнить.
Не, ну у нас есть Пусси Райт, они же стали правозащитницами.
Ну, они были недолго.
Но двушечку, сказал президент.
Так, так? Двушечку,
да. Да, двушечку они отмотали.
Да, но я думаю, что... Лучше не обсуждать. Вот. Довольно сложно сравнивать, я бы так сказал, на самом деле, эти женские судьбы. Я бы не хотел.
Вот, не пожелали потому, бы, да, никому. Что? Не пожелали бы никому и женщине это
я
испытать.
Я бы не пожелал бы и не хочу сравнивать, потому что это разное совершенно. Здесь девушки отсидели 2 года, в общем, как они были в шоу-бизнесе, так и более-менее там остались. Но там они вели себя очень достойно, бесспорно. Говорили правду о системе исполнения наказания и все остальное. Но у Надежды, конечно, очень интересно будет следить за ее судьбой дальше. Вот что я хочу сказать. Я буду обязательно следить и желаю ей успеха, потому что на самом деле ей будет трудно. В политической системе мы понимаем, что политика – это сложное дело, это как раз компромиссы политики. Она показала себя, что она не очень способна, как бы, вот она выиграла именно потому, что не шла на компромиссы, но с другой стороны, очень волевая, разумным человеком таким себя показала. Поэтому вот насчет командного игрока. Политики действительно украинской не хватает больше командности. Мы видим, как все время там раскалываются коалиции, там меняется, вот сейчас недавно премьера сменили, на грани все время Порошенко, то ли останется, то ли нет. Поэтому командность очень важна для политики. Будет ли, поймет ли она это, что она должна быть командным игроком, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, как говорится, надо выпить за то, чтобы она стала таким заметным лидером, и пожелать ей успеха.
А как вам кажется, то, что сегодня Конституционный суд признал непригодным для России решение Страсбургского суда, это тревожный симптом, то, что нельзя в тюрьмах голосовать?
Ну, вы знаете, я здесь как раз довольно спокойно реагировал, меня уже не первый раз сегодня спрашивают. Дело в том, что наш адвокат, в том числе Движение за права человека, участвовал в этом во всем деле. А дело в том, что не все европейские страны тоже признают право заключенных голосовать. То есть это довольно сложный вопрос, опирающий на традиции, которые есть в стране. А так как есть примеры, что это не является невыполнение этого вот общего правила, не ставит под вопросом уже это. Примеры есть, участие страны в парламентском, вообще в Европейском Совете, да, в Совете Европы, в Совете Европы, то я думаю, что ничего страшного не последует. Вот если какие-то более серьезные решения Европейского Союза мы не будем выполнять, очевидные какие-то, да, вот тогда будет кризис, возможно. Сейчас кризиса не будет.
Тогда Ивану вопрос. А как по-вашему то, что российская делегация не участвует в работе этой сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, это связано с делом Савченко? То есть они опасались бойкота со стороны своих коллег по парламентским статьям,
скамьям? Ну, конечно, да. Международные международное вот это вот, знаете, давление, оно оказывает свои действия. И понятно, что Россия пытается как-то уменьшить для себя урон от этого, и поэтому делегация не поехала, но напрямую связано и с атмосферой, которая царит в ПАСЕ по отношению к тому, что Россия ведет агрессивную войну на территории Украины, о том, что аннектирован Крым, и вообще никаких выводов с этого адекватных не делается. Наоборот, все только усугубляется. Вот. И, конечно же, дело Савченко имеет значение. Все же понимали, что на этой ассамблее ПАСЕ дело Савченко будет иметь довольно-таки серьезное значение. Вот вы уже упоминали дело Магнитского и список Магнитского, который существует в мире как санкционный список. Так вот, сейчас появился как фактор очень серьезный список Надежды Савченко. Я был соавтором постановления парламента украинского о списке Савченко, и этот список сейчас уже некоторые страны Европы взяли к своему исполнению и привели, то есть как бы наложены санкции на отдельных физических лиц, которые причастны к фабрикации этого дела, к тому, что Надежду Савченко украли с территории Украины. И я думаю, что как раз вот там я мало сходства вижу между делом Магнитского и делом Савченко, но вот список Магнитского и список Савченко — это как раз то, что может объединять, и то, что как раз упразднение прав человека потом имеет значение в том, что людей, которые это сделали, они будут обязательно нести ответственность международную.
Да, Иван, мы знаем, что дело Савченко служило препятствием для переговорного процесса. Как по-вашему, он активнее пойдет, если удастся Надежду освободить, вот в частности, в минском формате и в других форматах, которые существуют для переговоров по Украине?
Мне кажется, что дело Савченко не было преградой для минского какого-то процесса. Тем более он довольно-таки сомнительный, этот минский процесс. У нас неоднозначное к нему отношение в середине в Украине. Мы считаем, что это не тот формат, который делал украинскую переговорную позицию сильной. Наоборот, много в чем у нас это политика, меня лично вызывает критику, но он есть, и его как бы нельзя не замечать. Но я хочу сказать, что дело Надежды Савченко как раз никоим образом, по моему мнению, не мешало мирному урегулированию процесса. Как раз наоборот. Если бы Россия побыстрее выполнила свои обязательства и выпустила Надежду Савченко, то мне кажется, что это как раз бы способствовало продвижению, в том числе и в минском процессе. Пока что и в этом деле, и в деле Надежды Савченко есть какие-то обещания, и в минском процессе есть какие-то обещания, которые, к сожалению, не выполняются. По всем пунктам минского процесса Россия не выполнила ни один пункт. В то же время, как Украина продвинулась далеко вперед и готова, в принципе, выполнять все, что угодно, мы хотим мира на своей территории, мы хотим взять под контроль наши территории, чтобы граждане вернулись в свое жилье, чтобы отстроить эти города, которые были уничтожены российской агрессией. Конечно же, мы в этом заинтересованы, как и кто другой, поскольку как раз война на Донбассе, она тормозит экономическое развитие в Украине.
Спасибо, Иван. Лев Александрович, как по-вашему, дело Савченко привлекло внимание к положению в российских тюрьмах, о том, что здесь похищения людей были, как ее похитили, и потом дальнейшее бесчеловечное обращение уже в ходе суда не давали ей, помните, там врачей не пускали к ней украинских. Это вообще, по-моему, садизм.
Ну, да, благодаря, вот Савченко просто это стало публично известно, скажем, там так же, как дело Магнитского. Но что любопытно, что фактически ничего не меняется. Вот Магнитский. Мы думали, что после вот очевидных фактов, которые были опубликованы о том, как погибал Магнитский, вот, изменится что-то в системе управления СИЗО, так и колониям, ничего не произошло. То есть вообще это катастрофа на самом деле. Вот я могу совершенно твердо сказать, что то, что происходит, и главное, что и обычно граждан не очень это волнует. Вот я иногда бывал на радио и там рассказывал о пытках, так сказать, о традициях пыточных, которые там существуют. А мне вдруг по радио там в ответ граждане, аж россияне, как говорят, дорогие россияне, говорили, да хоть бы они там все сдохли, понимаете, да? То есть вообще есть моральный кризис вообще. вообще для страны колоссальный, причем моральный кризис. Мы больны, вот нация больна, вот я только так могу сказать. И, конечно, вот эта пропаганда, война с Украиной, война с людьми, которые связаны братскими узами, так сказать, ну, просто семейными узами, там, все переплетено там. Где-то у каждого через одно, через несколько поколений почти у каждого какая-то украинская кровь есть, наверное, так же, как и на Украине русская. А это приводит к деградации, на самом деле, потому что можно, конечно, человеку объяснить, там, что украинцы это враги, да, но при этом он деградирует, как человек, который может сам мыслить и сам что-то, какие-то выводы делать. Поэтому вот общая деградация населения приводит к тому, что воспринимается и насилие как нормальный способ, допустим, содержать заключенных. Что так и должно быть.
Иван, вопрос. Вот вы бывали на суде в Донецке над Надеждой. Как по-вашему, насколько вообще топорно работает российская машина судебного произвола?
Ну вот я тут, да, если позволите, на этот вопрос отвечу. У меня есть свой собственный опыт, когда я столкнулся с российским судом. Ну вот я хотел бы сказать одну вещь, короткую историю судьбы Надежды Савченко в российской тюрьме. И вообще эта история очень хорошо ее характеризирует как личность. Вот как-то ее посадили в отремонтированную камеру в каком-то из СИЗО многочисленных, где она была. И спросили начальник СИЗО, довольна ли она тем, что она в отремонтированной камере. Она сказала, нет, недовольна. И что она будет довольна, если они отремонтируют камеры на всем втором этаже, где ее там содержали, всем другим заключенным. И она добилась своего, отремонтировали по напряжении там недели все камеры, делали какой-то там космический ремонт. Спросили, довольна ли она говорит, вот сейчас я могу быть довольна, и спасибо вам, что вы создали хоть какие-то условия для других заключенных. Это как бы такая характеристика Надежды, и уже вот это новая история ее пребывания в России, в российской тюрьме. Ну, а вот что касается вашего вопроса, да, я столкнулся с тем, что за пользование мной телефоном во время суда, то есть, как бы, что я там делал, я интернет просматривал, судья вывел меня из заседания. Да, это было как раз в Донецке. Я вышел, конечно же, ко мне подошел, я сначала не понял, что происходит, ко мне подошел человек в маске с автоматом, наставил на меня дуло, вот этот правоохранитель, и сказал, говорит, вам надо выходить. Я не понял, что происходит, но потом уже как бы сообразил, что меня просят выйти из заседания. Я вышел, через некоторое время меня пригласили, запустили назад на это заседание, поскольку в коридоре я делал больше вреда для политической машины Путина, чем в середине, поскольку начал давать там интервью, мне все каналы сразу же позвонили, и я вернулся на заседание. Но это как бы это такой частный случай, а вообще я вам скажу, что суда как такового не было. Судьи вообще не интересовал доводы защиты, все доводы отклонялись, материалы не брались к сведению, поскольку приговор был запрограммирован и написан наперед. И все, что мы видели, это было бутафорство, просто показуха для того, чтобы хоть как-то, обосновать весь тот беспредел, который мы видели в суде над Надеждой Савченко.
Да. Лев Александрович, мы знаем, что в эти дни проходит 40-летие Хельсинской группы. Как по-вашему, из бывших советских республик остальные как-то продвинулись, Прибалтика, Украина в сторону хельсинских, стандартов. И только Россия, по-моему, опять откатилась в прошлое.
Я должен сказать, что у нас тоже был успех в начале 90-х годов.
Ну, еще бы.
Да. Поэтому, что, допустим, напрасно там было, была Московская хельсинская группа создана, многие из членов Московской хельсинской группы были посажены, и была борьба, все это было реализовано в начале 90-х годов. Это привело к, можно сказать, где была первая оранжевая революция? Многие называют Киев, а на самом деле в Москве в начале 90-х годов прошла первая мирная демократическая революция на территории Советского Союза. А сейчас идет, реакция идет. То есть это как бы предсказуемо. То есть была революция, идет откат, идет реакция. Если посмотреть немножко издалека, из исторического, далеко, как говорится, то это довольно естественный процесс. Я не считаю, что мы окончательно проиграли. Мы будем двигаться и догоним те республики, которые опередили нас в демократическом процессе. И мы были метрополией, понимаете, у нас больше болезней было, имперский синдром, ни одна из этих республик не болела имперским синдромом, мы больны этим.
Да, вот пришло сообщение из Нидерландов. Парламент страны отклонил отмену ратификации соглашения об ассоциации с Украиной. То есть решили дать правительству больше времени, чтобы найти разумное решение. Это для Украины, конечно, позитивный сигнал. Иван, вопрос. Как по-вашему, вот очевидна ли уже ситуация? Я так понимаю, что в Нидерландах больной вопрос отношения с Украиной из-за гибели самолета, который летел из Нидерландов и нидерландских граждан. Какова версия вот политической элиты Украины относительно этой трагедии?
Ну вот смотрите, во-первых, надо сказать, что есть множество доказательств, и в том числе у нидерландских властей и правоохранителей, о том, что этот самолет малазийских авиалиний был сбит на территории Украины с российского КУКа, и им управляли российские военнослужащие регулярных войск, которые прибыли в Украину как раз для выполнения конкретного задания – сбить самолет. Ну, то есть, ну, правда, они сбили не тот, который планировали, но это уже другой вопрос. Там уже суд должен все расставить точки над «и». И как раз я вам хочу сказать, что после этого инцидента в Голландии очень сильно изменилось отношение по войне, которая происходила на Донбассе. Если Голландия до этого, Нидерланды, были против санкций против России, то после того, как сбили малазийский Боинг, вот этот малазийский авиалиний, сразу же Голландия стала из тех стран, которые поддержали как раз санкции против России, несмотря на то, что Голландия имела третий показатель в Европейском Союзе среди стран, которые имели наибольший торговый потенциал и отношения с Российской Федерацией. Вот это один момент. Второй момент. Этот референдум, который произошел в Голландии, он не был референдумом против Украины. Там были совершенно другие факторы. Это иммигрантский кризис, и кризис в середине Европы, и евроскептики, которые набирают в Европейском Союзе, имеют довольно-таки сильные позиции. Очень много всего сложилось в один клубок, и эта вся усталость, она произошла, вот мы результаты увидели на референдуме. Но в то же время я хочу сказать другой момент. Вот завтра, наверное, мы услышим позитивные новости от Еврокомиссии, которая планирует все-таки внести законопроект о том, чтобы украинцы получили безвизовый режим с Евросоюзом. Вот это позитивная новость. Соглашение об ассоциации действует, зона свободной торговли действует. Это тоже позитивная новость для Украины. А что касается референдума, то, конечно же, это... Ну, я не знаю, как его в России показали, этот референдум, но в Украине к нему относятся абсолютно спокойно. Мы считаем, что Украина движется в европейском направлении, и результаты этого референдума, который является консультативным, а не обязательным, они не окажут серьезного фактора для изменения нашего курса на евроинтеграцию и изменения отношения Евросоюза к Украине.
Спасибо большое, Иван. Лев Александрович, вот судьба Надежды Савченко привлекла вообще внимание к теме российских политзаключенных, положения с правами человека. Как по-вашему, вот если, дай бог, с ней все закончится благоприятно, надо ли с удвоенным силой заняться судьбами российских политзаключенных, таких как Сергей Удальцов?
Ну, к сожалению, ситуация такая, что количество политзаключенных в России увеличивается. Причем появляются совершенно новые причины, новые статьи, по которым их сажают. Вот, например, Эльдар Дадин стал политзаключенным. Новая статья, и она только сейчас, как говорится, начала работать. Там прецедент создан. Сажают людей за лайки, условно наказывают, штрафуют за лайки в интернете. И если это будет продолжаться, то как раз именно создается практика. Причем за лайки сажают людей не в Москве, а в регионах России, так сказать, и набирает практику, а потом это постепенно будет приходить уже в Москву. А я должен сказать, что имейте в виду, это уже тысячи заключенных. Поэтому тенденция очень опасна, и вообще общество должно как-то встрепенуться. А вот последнее...
Спасибо, статья... да, Лев Ильич. Но мы сначала подождем, будем держать руки за Надежду Савченко. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».